Холмогорская резьба.
Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин. Программа «Холмогорская резьба». Программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, еще раз вас приветствую.
Еще раз здравствуйте.
Трансляция у нас, напомню, ведется также и в видеоформате. Заходите в наши аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Не забывайте о нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Пишите в WhatsApp 8-968-766-3311 и наш сайт radiosputnik.ru. Егор Станиславович, ну вот мы с вами говорим и на тему международной политики, дипломатии, просто о политике говорим, но еще и затронем такие вопросы, которые связаны с экономикой. Ну, скорее больше даже, наверное, не с экономикой, а с политическими некоторыми решениями, потому что Франция на фоне предстоящих выборов в Европарламент, они вот летом, по-моему, планируются, да, в июне, просит Евросоюз ввести новые санкции против физических и юридических лиц, которых там обвиняют в причастности к якобы российской кампании по дезинформации и вмешательству в выборы. Что-то похожее, по-моему, было в 2016 году, да, когда наши хакеры вмешивались, вламывались, вероломно мешали проводить демократические выборы.
Слушайте,
в Соединенных Штатах.
На самом деле здесь понятно совершенно, что французы пытаются просто, французский режим пытается придумать какое-то объяснение того, что сейчас партии Макрона и вообще как бы партии как бы проукраинские, проглобалистские потерпят на выборах в Европарламент сокрушительное поражение. То есть во Франции совершенно уже точно, судя по всему, на выборах в Европарламент победят движение Марин Ле Пен, а партия республиканцы неогалийская, тоже достаточно такая правая и антиукраинская. И все падут, там, движение Зимура, реконкиста и так далее. Вот. И Макрон заранее хочет просто заявить, что это на самом деле дело не в том, что его политику по агрессии против России никто не поддерживает, а дело в том, что это все вот какие-то русские козни и так далее. Вот. Ну, в этой связи, знаете, у меня, честно говоря, вот я сейчас услышал в новостях историю о том, что на особняке, как бы, где находится посольство Франции, на заборе нарисовали череп и кости и так далее. И у меня, честно говоря, возникло, знаете, чувство такой грусти и страдания. Почему? Потому что, собственно, резиденция посла Франции на Большой Якиманке находится в одном из, ну, величайших шедевров русской архитектуры, особняке Игумнова. Особняке Игумнова, который построен в 1895 году архитектором Поздеевым, совершенно замечательным. То есть это один из прекраснейших памятников такого архитектурного направления, как русский стиль. Я, кстати, всегда всех призываю, когда какие-нибудь экскурсоводы и так далее говорят псевдорусский стиль, что называется, бейте им по рукам. Потому что, ну, это просто нечестно, это просто русофобская формулировка. То есть, когда мы видим здание такого же типа на Западе, мы говорим неоготика. Неоготика, там, неоклассицизм, неоренессанс и так далее. А когда в России, то почему-то вот эта вот подловатая формулировка, которую начали распространять, собственно, большевики для того, чтобы эти здания как бы сносить, как храм Христа Спасителя, или просто обесценивать псевдо-русский стиль. Он, конечно, никакой не псевдо, это замечательный просто, великолепный, сказочный архитектурный стиль. Все восхищались просто этой работой Поздеева. Вот. Ну, после революции это все как бы стало несколько заброшено. Сначала там располагался институт переливания крови одного из ленинских соратников Богданова, у которого была такая странная идея, что если переливать кровь молодых комсомольцев старым членам партии, то те омолодятся. Вот. И вот во время одного из таких переливаний...
То есть вот это вот молодая кровь,
это вот оно, да? Во время одного из таких переливаний он умер сам, ну а вскоре это все отдали французам. То есть понятно, опять же, почему это все отдавали французам вообще, почему большая часть вот этих замечательных особняков шли под посольство, боялись, что иначе их просто снесут. Что, грубо говоря, там что-нибудь начнут строить и просто снесут. Но сейчас это не актуально. И сейчас, ну, Франция показала себя как откровенно совершенно враг. Вот. А И вот памятник великий русского стиля, а там великолепные совершенно интерьеры изнутри, которые, ну, вы не сможете посмотреть, потому что сейчас там живет французский посол. Вот. Угу. Зачем он должен находиться в таком статусе? Давайте переселим их в коробку какую-нибудь. Вот немецкое посольство, оно в коробке, совершенно откровенной, на Мосфильмовской улице. В общем, американское посольство в коробке. Что, ну, французы тоже в коробке поживут, ничего больше они в этом смысле не заслуживает. А этот замечательный памятник давайте просто отдадим, там, не знаю, под культурный центр, под музей, под что-то, что люди смогут прийти вот, и действительно насладиться этой красотой не только фасадом извне, но и изнутри, и со двора, и так далее. А главное, тогда никому не придется в голову рисовать черепа и кости на этом замечательном совершенно... Ну, не на самом, конечно, памятнике, на заборе. На, но тем не менее. То есть не должны вот такие здания, чудесные такие здания, а если я не ошибаюсь, еще какое-то тоже здание на набережной Москва-реки, тоже оно тоже русского стиля, тоже там какое-то посольство. Вот. Вот давайте вот такие первоклассные русские архитектурные памятники, каждый из которых, ну вот, штучный характер носит, давайте они будут не посольствами враждебных стран, а что-нибудь еще. А тем временем у нас пишет аккаунт «Радио Спутник», тоже любопытная вещь, что-то сегодня с Францией странное. Рухнул один из символов Парижа, крылья мельницы старейшего французского кабаре «Мулен Руж». Они упали на проезжую часть, задев вывеску с названием, и из-за этого она сломалась. Вот такие всюду знаки. Я сегодня опять же читал, что из конюшни Букингемского дворца убежало несколько лошадей, и сбросили с всадников и так далее. Ну, не знаю, конечно, мы не суеверные люди во всем в этом смысле. Ну, выглядит достаточно любопытно.
Продолжаем. И в продолжении, знаете, вот теперь хочется, что называется, к нашим национальным темам перейти, к важным, актуальным, ответы на которые, на эти темы и на эти вопросы, может быть, не всегда очевидны. И не всегда мы знаем и понимаем. Потому что, знаете, вот когда мы говорим о демографии, вот сейчас обратимся именно к этой теме, Валентина Ивановна Матвиенко дала интервью агентству РИА Новости и рассказала, ну, Дмитрию Киселеву, он брал у нее интервью, рассказала там о многом, поговорили о разном, но вот тема демографии для России ключевая. Это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны. Как-то очень поверхностно многие люди считают, что дело только в деньгах. Вот дайте денег, и, соответственно, все, вопрос будет решаться. А может быть, не только в этом дело?
Нет, ну, конечно, не только в деньгах. Вообще, деньги, знаете, такая вещь, и их можно потратить десятками, сотнями разных способов. Не только на детей.
Это чуть попозже мы расскажем.
Даже если говорить чисто о материальных аспектах, о чисто материальных аспектах, то, конечно, на первом месте в вопросах демографии из материальных аспектов стоит вопрос жилья.
Да.
Потому что если тебе этого ребенка негде разместить, а сейчас все-таки в нашем обществе, ну, существуют определенные стандарты, то есть, конечно, можно и сейчас в современной однокомнатной квартире разместить детей по принципу семеро по лавкам. Но все-таки людей, которые психологически способны это сделать, достаточно мало. Вот, будем честны. Соответственно, большое количество детей – это определенные условия для жилья. И подавляющее, ну и, собственно, когда тратят материнский капитал на жилье, на ипотеку и так далее, это наиболее как бы грамотный способ использования этого материнского капитала. Мы, кстати, собственно, его так и использовали в свое время. Вот. Второе, ну, это, конечно, на самом деле возможности женщины, потому что, ну, вот я помню, та самая, кстати говоря, Валентина Ивановна Матвиенко как-то так несколько прикрикнула на сенатора Маргариту Павлову, когда та сказала, а вот вообще точно всем девушкам нужно прям поголовно высшее образование, что на которое они сжигают вот ровно те годы, которые наиболее благоприятны для материнства и так далее. То есть я вообще считаю, что проблема в значительной степени в том, что, ну, в любом обществе, где демографическое воспроизводство зависит от женщин. Ну, простите, что называется за циничную, может быть, немножко прозвучит апелляцию к учебнику анатомии, но так вот получилось, что мужчина может, что называется, быть отцом во многих, что называется, ситуациях. То есть, грубо говоря, много мужчин для того, чтобы получить демографическое воспроизводство, не нужно. Нужно, другое дело, что нужны мужчины для того, чтобы защищать, для того, чтобы обеспечивать, для того, чтобы добывать и так далее. Но в целом демографическое воспроизводство зависит от женщин. То есть это как бы фундаментальный факт там, демографии, антропологии, этнографии и так далее. Соответственно, если у нас мы имеем общество женщин, которые все, с одной стороны, психологически ориентированы на то, что там работа, карьера, заработок на первом месте, а дети уже как бы немножко по остаточному принципу, а с другой стороны, само общество их на это вынуждает. А потому что, а как? Вот, скажем, даже, например, тот факт, что ты, допустим, родишь ребенка от мужчины, а потом этот мужчина куда-нибудь сбежит. Куда-нибудь сбежит, и ты останешься без поддержки, без пропитания и так далее. И это тоже, в свою очередь, вынуждает женщину сначала обеспечить себе экономическую независимость, а потом уже по остаточному принципу можно подумать о ребенке. А потом оказывается, что, скажем, о ребенке по тем или иным причинам думать уже поздно. Что уже как бы, вот сколько бы ни стебались феминистки над фразой про часики тикают, но они все равно тикают, понимаете? Ну, это опять же, природа. Биология так устроена, человеческая, что они все равно тикают, и, ну и возможности репродуктивной медицины, они, конечно, огромные, но они не беспредельны, и эти возможности, они очень дорогие. Вот у меня, скажем, очень хорошая знакомая одна, что называется, смогла наконец-то решить эту проблему как бы в достаточно уже приличном возрасте, но это стоило миллионы. Это стоило миллионы. То есть у кого они есть, у того они есть. У кого их нету, значит, все как бы давай до свидания. Еще не все из тех, у кого они есть, могут себе позволить. То есть, соответственно, нам нужно как-то глубинно, и то есть, если мы не хотим вот дальше вот выродиться, а выродиться мы запросто можем, просто у нас будет демографический упадок в сочетании с запросом на трудовые ресурсы. Эти запрос на трудовые ресурсы решаются за счет миграции. Чем больше процент мигрантов, тем в большей степени они не усваивают никак не то, что культуру, элементарные навыки, язык и так далее. То есть тем больше они варятся в своей среде. И вот мы уже получаем то, о чем как бы, там, в Европе значительная часть общественных деятелей говорит, у нас многие говорят и так далее. Ну просто уже смена идентичности страны. А смена идентичности страны это не только то, на каком языке, например, будут говорить. Это, например, там, уровень производительности труда. А уровень, скажем, ну, просто потребности в тех или иных цивилизационных достижениях. То есть, грубо говоря, это еще, помимо прочего, грозит как бы, ну, системной деградацией. То есть мы станем жить хуже. Вот. То есть, если мы хотим всего этого избежать, то нам надо как-то вот перестраивать общество так, чтобы действительно ну, было чувство у женщин, которые могут рожать много детей, безопасности, экономической защищенности, у мужчин чувство некоторой ответственности за эту ситуацию, ответственности не только в плане там, отплатил элементов, но и в плане, скажем, участия все-таки в воспитании детей, потому что здесь тоже есть проблема обратная, что, скажем, часто там типа вот отца фактически вытесняют из семьи. Вот, то есть нам нужно действительно, что называется, женщинам выделить возможность воспитывать детей без вот этого постоянного страха разориться и остаться без денег.
Вопросов у нас довольно много, но тут скорее даже больше не вопросы, а такие комментарии. Мне кажется, все равно разделится на несколько частей, даже, может, не на две, а на большее количество частей наши слушатели, в принципе, в обществе, да, дискуссии. То есть, действительно, ряд женщин, многие из них скажут, а я хочу реализовываться, да, я хочу, и для меня это важно.
Да нет, пожалуйста. Ну, понимаете, опять же, здесь вопрос такой. Что значит «хочу»? А значительная часть желаний человека является производными от максимально, что называется, оценок в обществе. Угу, то да, есть, конечно. Понятное дело, что в обществе, где, скажем так, ну, героинями являются персонажи из журнала «Татлер», угу. Там огромное количество девочек хочет быть не матерями героинями, а что называется бездетными вот такими вот, что называется, светскими тусовщиками. Потому что им показывают, что это оценивается обществом максимально высоко. За это что платят, за это тебя показывают там в СМИ, в соцмедиа и так далее. Ну, а матерям-героиням там, не знаю, что называется, дадут одну медальку, чуть-чуть им похлопают чиновники и, там, от какой-нибудь партии правящей и так далее. И на этом все. То есть, грубо говоря, у нас, скажем так, есть некоторая государственная система поддержки многодетных, но нет практически системы общественной поддержки многодетных. Вот в тот период, когда мы были, что называется, актуально многодетной семьей, то есть вот все дети были младше 18 лет, я постоянно с этим сталкивался, что вот ты вот чувствуешь себя вот в нашей как бы общественной среде немножко не как герой, а как, наоборот, прокаженный. Вот. То есть, видите, это надо менять, и вот это надо прямо ломать через колено, там, что называется, в школе, в вузе, в государственных учреждениях и так далее. То есть, действительно, помимо вот, как бы, ритуальных заклинаний, нам нужна многодетность, нужно реальное восприятие многодетных как наиболее полноценных членов общества.
Тут еще много вопросов возникает об ответственности, что якобы мужчины не несут ответственности, или в меньшей степени несут ответственность. Я думаю, многие будут с этим спорить, потому что мужчины тоже являются и ответственными, и не только в материальном плане, а сколько мужчин готовых уйти в декрет.
Ну, вот совершенно верно, совершенно верно. Вот это многодетная консервативная православная семья, но развелись, пишут слушатели. Знаете, никто сейчас не застрахован от этого. Абсолютно никто не застрахован. Вот. То есть вообще как бы это отдельная еще большая проблема, что называется, разводы, крепость семей и так далее. Но здесь я вам честно скажу, надо нам учиться каким-то образом, даже в условиях некрепких и нестабильных семей, все равно повышать рождаемость. Все равно увеличивать количество детей, которые наше общество может выкормить и обеспечить.
Ну, на самом деле, вот возвращаясь к тезису Валентины Ивановны, это все не за один год делается, да? То есть это абсолютно многолетняя программа, которая будет реализовываться государством. И если мы сейчас говорим, что у нас там год семьи, то я слышал такие тезисы, нужно устроить десятилетие семьи, да, чтобы все-таки...
Давайте устроим тысячелетие семьи. Вот. Грубо говоря, за тысячелетие мы можем, что называется, накачать нашу демографию очень и очень хорошо.
Да. У нас остается еще время для того, чтобы поговорить на такую резонансную тему. Резонансная она стала буквально несколько дней тому. Речь идет о задержании за взятку министра обороны, уже теперь замминистра обороны Тимура Иванова. И вот, ну, потому что как раз вот 24 апреля Сергей Шойгу уже все присвоил, что называется, статус как бывший министр обороны Тимуру Иванову. А перед этим
бывший замминистра.
Бывший замминистра, да, бывший зам, прошу прощения, замминистра обороны. Но теперь известно стало, что и Басманный суд Москвы арестовал соучредителя там одной из организаций, Александра Фомина, по делу о даче взятки этому замминистра обороны Тимуру Иванову. Там и еще есть другие фигуранты, ну, то есть их сейчас там довольно много. Я думаю, что все об этом уже слышали, читали. Тут вопрос, наверное, возникает следующий. Какие могут быть последствия? К чему приведет вот этот вот громкий арест?
Знаете, ну, я надеюсь, что он к чему-то приведет. Я надеюсь, что он к чему-то приведет, в том смысле, что, конечно, когда вот начало все появляться, как бы публикации на тему этого, скажем так, бывшего государственного деятеля. Uh-huh. Вот. А всевозможные там фотографии довольно забавные. Там типа стоит замминистра обороны в тапочках на одном это самый символ Ганджубаса, конопли, uh-huh. а на другом пацифик. То есть это самый символ пацифизма. Вот такой у нас был, оказывается, пацифистский замминистр. Там многочисленные свидетельства каких-то совершенно, знаете, вот я бы сказал, такого вульгарно роскошного образа жизни, который, ну, заведомо непосредством, там, какие-то темы, связанные с особняками в центре Москвы, и так далее. Ну, и, понимаете, здесь возникает закономерный вопрос у всех, как же он вообще служил в очистке? Вот. Потому что, ну, грубо говоря, как вообще, в принципе, сейчас вот у государственного чиновника, ну, какие-то там, видимо, не срабатывают какие-то этические моменты, не срабатывают, видимо, какие-то смысловые моменты, не срабатывает какое-то, знаете, вот чувство, ну, естественного, что называется, страха. Вот, потому что, ну, и опять же, из того, что стало известно за последние дни, получается, что разработка его спецслужбами шла 5 лет. Uh-huh. Вот, то есть за это время, ну, можно было хоть немножко испугаться, можно было испытать там чувство тревоги, ну, и, по крайней мере, перестать вот демонстрировать, что называется, вот этот вот стиль, второй раз за сегодня вспоминаю слово «татлер», вот, абсолютно вот такой вот татлеровский стиль, ну, понимаете, ну, грубо говоря, это значит, ну, просто вот на тебя набрасывают крючок, а ты еще специальные петельки выпускаешь, чтобы, что называется, было удобнее хватать. Вот. То есть, грубо говоря, я надеюсь, что как минимум, эта история будет показательна для наших госчиновников крупного ранга, что есть определенные этические, поведенческие вещи, которые, ну, позволять себе нельзя. Что называется, стиль, там, как бы сказать, коррумпированного барона из Банановой Республики в серьезно воюющей стране на должности, ну, в Минобороны, ну, оно просто невозможно, она просто абсурдна. Понимаете, я вспоминаю сразу как бы тоже другого персонажа, я не помню, она была замом или не замом министра обороны Васильева, да, вот, да, да. При Сердюкове. Ну, понимаете, там хотя бы женщина была, вот, ну, тоже это вот как бы, это был такой вот как бы пик совершенно пошлости, и вот этот пик пошлости, и чем эта пошлость закончилась, никого ничему не научил. Вот я надеюсь, что теперь хотя бы научит. Ну, и это как бы серьезный повод подумать в принципе нам о кадровой политике, потому что понятно же, что если человека кто-то назначает на такую должность, и он себя так ведет, то значит, надо просто подумать и переоценить, вообще, как бы, стоит ли действительно таких людей в принципе назначать. Потому что, ну, каким бы он там хорошим специалистом ни был, видимо, это был очень специфический хороший специалист, и там, опять же, я сегодня видел, что эквивалентом взятки, которую он получил, был чуть ли не 1 000 000 000 рублей. Uh-huh. То есть сначала была упомянута цифра 1 000 000 рублей, все так немножко похохотали. Нет,
там
да.
от миллиона имелось.
Да, это в особо крупных хвост. А то миллиард, то, ну, понимаете, давайте всерьез, жестко перестраивать кадровую политику. Да, нам сейчас нужны в должностях высокоэффективные, высококомпетентные фанатики и аскеты. То есть люди, которые будут, что называется, спать на полу в своем собственном кабинете 3 часа, а остальное время, как, знаете, как такой вот, что называется, в хорошем смысле упырь, работать.
Да, вот вопрос только в том, есть ли такие люди. Наверняка есть.
Знаете, есть, наверное. Но просто наша система очень часто их отсеивает, наоборот, вместо того, чтобы привлекать.
Ну вот, может, как раз вот эта история немножечко подсветит тех людей, которые готовы работать на благо страны. Это была программа «Холмогорская резьба», программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
Холмогорская резьба.